Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о богообщении. И незадолго до этого перерыва коротенького как раз обратились к Евангелию. Меня вот, например, смущало всегда, всякий раз, когда я читаю Евангелие, это то, что Господь всегда говорил притчами, не напрямую. И всегда какие-то это были очень образные, замысловатые притчи, без толкования не разберешься. И даже своим ученикам он говорил, эти не поймут, вот эти, как я. Для вас говорю, а с ними только притчами. То есть получается, что он намеренно искажал, ну, как сказать, ну, не искажал,
затемнял,
да, метафоризировал истину и намеренно делал ее более сложной для усвоения, понимания и вообще воспринятия.
Ну, вы знаете, я скажу честно, что я не могу разделить здесь вот удивление вот именно насчет того, почему Христос говорил притчами. Вот. На самом деле это настолько органично для культуры того времени, для той же, скажем так, среды пресловутых книжников и фарисеев. Ну, если, скажем так, немножечко, если попытаться в самых даже общих чертах вот поинтересоваться, прикоснуться вот к иудейской культуре, там, межзаветной эпохи, да, там, может быть, более поздних, скажем так, там Талмуда, различного рода там толкований, мы увидим, что на самом-то деле, во-первых, притчи Христа, они не такие уж и эксклюзивные, да, то есть он, в общем-то, некоторых притчах он повторял притчи и сюжеты, известные из Ветхого Завета. Там, например, там притча о женщине, которая сделала закваску, да, то есть это на самом деле, как бы, ну, иудеи понимали, что это ведь о Саре, да, которая, вот, помните, когда встречали странников, да, она замесила две саты муки, да, то есть это, в общем-то, абсолютно понятный образ и известный, да, то же самое там виноградник, да, это пророк Исаия, вот, и так далее. То есть на самом деле многим этим притчам можно найти как бы соответствие вот в иудейской культуре. Какие-то, конечно, притчи, они оригинальны, но народ, который слушал Христа, вот, они привыкли на самом деле к такого рода общению. Они это слушали от лица как бы своих собственных учителей. Поэтому здесь стоит вопрос не в том, что вот почему притчами, да, что специально люди не поняли, да, а что у этих притчей особый смысл. И смысл тот, который вкладывает Христос, он труден для понимания, как бы не сама притча. К притчам они привыкли. То есть это не такое уж прямо, знаете, вот, ну, удивительное
Отец
явление.
Отец Андрей, да. А тогда в том, что вы говорите, возникает еще одна опасность – толкование. Значит, он говорил на определенную целевую аудиторию, которая была подготовлена к этим его словам, всей культурой этого времени.
Ведь у Господа нет времени.
Вот, не учитывая, не зная, не рассчитывая на то, что через 2000 лет люди в иной культурной традиции будут обращаться к этим текстам. Значит, действительно, он не рассчитывал на длительность, и тогда, это одна сторона. С другой стороны, тогда, значит, поскольку он обращался к той целевой аудитории на том языке, с понятными им формами выражения, значит, тогда каждые там сколько-то десятков или сотен лет вполне естественно приходит иной, в иную культурную традицию, в их культурной традиции рассказывает, ну, примерно то же самое, тогда прекрасно, извините, я все-таки не уйду от этого, тогда Магомед нормально, он в иной культурной традиции спустя там 6 веков рассказал, ну, в общем, основываясь на том же, например, на той же книге. Пересказал. Значит, еще спустя там сколько-то веков может прийти другой, который более современно изложит и, в общем, примерно на том же уровне должен встать, что и Христос. Придет третий, четвертый, пятый, десятый, чем, опять же, пользуются разнообразные, там, назовем их лжепророки. Но если вы обосновываете способ общения Христа с аудиторией именно вот этим, что понятная культурная традиция, тогда действительно у меня возникает сомнение. А тогда сегодня приду я, начну пересказывать эти же ветхозаветные притчи, так как, мне кажется, будет понятно сегодняшней целевой аудитории, и все, Вот, вот, принимайте меня.
Целевая аудитория очень хорошая.
Дэви, как это там, выражение. Мария, Дэви Христос, да. ради Бога. Сколько угодно их тут было, и не сосчитаешь.
Вот первый момент, опять-таки, возвращает нас к началу, что Евангелие трудно понять без объяснений других людей, что, опять-таки, нас поворачивает друг к другу хотя бы, хоть немножечко. Вот. Второй момент. Может быть, не стоит, насколько представлять эту ситуацию такой трагической, да, потому что на самом деле и более короткие промежутки времени, да, они, в общем-то, делали для нас культуру другой эпохи не совсем понятной.
Да.
Вот я в свое время это понял, когда взял в руки книгу Лотмана с объяснением, с комментарием к Евгению Онегину, и понял, что когда мы в школе читали Евгения Онегина, я вообще ничего не понял, и, может быть, и там в десятой части, да, а оказывается, что за этим стоит, да. Хотя, казалось бы, нас разделяют там сколько там, ну, там почти там 200 лет, да. И... В этом смысле здесь трудность в любом случае. Просто даже понять как бы язык, да, систему ценностей другой, даже там, социальной группы, да, или какой-то как бы субкультуры.
Ну, то есть мы каждый раз... сегодняшним детям не объяснить, кто такие пионеры и зачем.
Да, ладно, есть раз... и более сложные вещи, понимаешь. В Болгарии кивок – это нет, а мотание головой – это да.
Да. То есть это вновь и вновь заставляет нас просто быть более внимательными вообще, скажем, к другим людям, которые жили до нас или которые живут рядом с нами, но иной системе координат существует. То есть это нормально. Вот. Но а вот все-таки нужно здесь отделять форму от содержания. Потому что если бы Магомед говорил то же самое, что Христос, просто иным языком, да, для другой культуры, для других людей, это одно. Но Магомед говорил не только иную форму употребил высказывание, да, а и иное содержание. Вот. Поэтому действительно формы могут меняться. Вот. Но вопрос, меняется ли содержание, меняется ли мысль. Вот. Поэтому здесь я не совсем могу согласиться, да, что вот с этой вот, скажем так, вашим утверждением, да, что вот, а в другое время придет кто-то, да, и тогда будет все.
Не, ну понятно, что содержание немножечко другое, потому что и Христос же иное содержание по сравнению с Ветхим Заветом вложил, по большому счету. Все-таки преемственность, но дополненная.
Ну, как сказать, ведь...
Ну, про любовь в Ветхом Завете не больно-то...
Про подставь другую щеку вместо ока за око.
Да-да-да, вместо забей камнями, кто из вас без греха, пусть первым бросит камень.
Если мы возьмем книги пророков, да, то, конечно, они будут ближе всего стоять к Евангелию. Вот. Конечно, исторические сюжеты Библии в той части, в какой она описывает историю, а значит, события таковыми, какие они были, то есть это честная книга, да, вот, конечно, мы там не увидим новозаветного духа и близко, да, но в той части, в какой вот священные писатели библейские буквально кричали народу, что, ну, не понимаете, вот так тупо вот то, что тот крен, который вы имеете, это были, прежде всего, пророки. Вот то, что излагали пророки, когда они пытались уточнить и вот грубых людей все-таки вразумить, да, вот, да, там мы видим уже фактически евангельскую этику и евангельское понимание.
Ой, вот. Как это сейчас актуально, ну не понимаете вы так тупо, то, что там на бегу.
Ну вот смотрите.
Вот что вы приходите топтать дворы мои, да, вот, накорми нищего, там,
как интересно получается, что, значит, общение с Богом возможно только через общение с другими людьми.
И никак иначе.
А как тогда выбрать правильных людей для этого общения? Общаться с теми, с кем ты пойдешь к Богу, а не в другую сторону?
Подождите, что значит с другими людьми? А молитва, когда непосредственное общение? Что? Тогда что важнее? Или если эти весы должны быть в равновесии, там на одной чаше весов молитва, на другой общение с другими людьми, или что-то должно перевешивать?
Вера без дел мертва.
Вот вопросы.
Я думаю, что поскольку вот изначально замысел Божий это единство человека с Богом и человека с человеком, да, такая как бы вот несостоявшаяся церковь, да, вот в то время, да, когда события начали развиваться по некому иному сценарию, да, вот, то здесь, соответственно, эти вещи, они как бы не взаимоисключают друг друга. Общение с человеком, человекообщение – вот, и богообщение – это то, без чего невозможно, ну, с христианской точки зрения вообще духовной жизни, познание Бога. Вот. Правда, может быть, иногда у нас создается впечатление, что наше богообщение, в смысле молитвы, оно как бы в одну сторону. Мы к Богу обращаемся устно, да, или как бы мысленно, и мы не видим, чтобы нам некий голос с неба отвечал. При том, что иногда Господь отвечает на какие-то наши просьбы, мы видим в своей жизни какие-то изменения, да, которые наступают. Да? Ну, вот. А этого не происходит. Прямой, иногда да. происходит так, что как будто Господь, Он оставляет нас какую-то ситуацию прожить до конца, да, какой бы неприятной для нас ни была. Вот. Поэтому вот такая ситуация, она, в общем-то, вот эту фразу, в общем, для многих ставшую дежурной, да, что вера – это подвиг, она открывает, видно, с другой стороны. Да, действительно, вера – это уверенность в невидимом, как апостол Павел пишет, послание к евреям. И здесь вот мы не можем придумать такое какое-то вот приятное объяснение, что всех устраивало, да, и увильнуть в сторону мы тоже не можем, оно так и есть. И, конечно, трагично то, что какой-то человек на основании этого сделает вывод, да нет ничего. И, в общем-то, с этим вопросом, в этой как бы такой критической ситуации мы живем. Каждый человек по-разному отвечает для себя на этот вопрос, причем в разные периоды жизни, даже, может, по-разному на него ответить. Вот. Но еще что, обратного взаимодействия нет. И для меня, вот лично для меня, свидетельством, может быть, это такой, мы, может, слишком на такой личный переходим момент, да, но мне кажется, как бы сейчас это необходимо. Вот для меня свидетельством того, что как бы есть Бог, является то, что когда я обращаюсь к Богу, у меня есть соблазн согрешить. Если я Бога прошу о помощи, вот, то этот соблазн внутри меня ослабевает.
Все просто.
Да, понимаете, ну, надо, вот это, надо вспомнить.
Понимаете, это вещь, для меня это вещь как бы объективная. Почему? Потому что в данный момент во мне ничто не заставляет, как бы во мне нет никаких, скажем так, позывов к добру. Да? То есть соблазн увлекает меня в определенную сторону.
Физиология?
Мне вот очень хочется...
Вот эти вот законы физиологические,
они оправдывают
именно это движение.
Да, понимаете? Но почему, когда я прихожу на исповедь, или когда у меня нет такой возможности, и я нахожусь без сил обратиться к Богу, почему этот внутренний вектор мой, он меняется, вот этот вот греховный вектор, он ослабевает? Я не могу это объяснить. Даже то, что скажешь, это самовнушение. Но самовнушение – это такой процесс, когда человек, он себя все-таки специально настраивает. А когда в тебе нет ничего, ты не видишь в себе абсолютно никаких внутренних духовных сил, да, чтобы этот соблазн преодолеть. Вот. И вдруг они у тебя появляются. Это все связано с молитвой. Для меня это, кто-то скажет, ну, это игры разума, да, пускай я как бы ничего такого человеку возразить как бы не смогу. Но для меня это еще более очевидно, чем, не знаю, там, разверзутся небеса, да, и что-то такое вот для всех произойдет. Вот я от этого отречься не могу. Почему я, приходя на исповедь, один, да, а уходя, я совсем другой?
Ну, к психоаналитику тоже, если придешь, а потом уйдешь, тоже как-то по-другому себя чувствуешь.
Ну, не речь идет о неком, не об облегчении внутреннего состояния. Я не могу почувствовать вот даже облегчение. А об изменении отношения к греху. Вот когда тут... увлечение меняется на отвращение. В один момент. Как так? Я не могу до этого найти объяснения, вот никакого, кроме как объяснения сверхъестественного.
Сейчас я и часть аудитории вам завидуют.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Продолжается программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о богообщении. Вот мы неоднократно здесь в студии говорили о том, что какая-то такая... Ну, то есть вот человек воцерковился, уверовал, прошел какой-то неофитский пыл, у него отпали там вопросы внешнего, ритуального какого-то характера, и он начинает уже как-то духовно работать с собой. И одна из таких ярких... Его задача – это, значит, борьба с помыслом, с дурным. Получается, что ну, христианин, который все время находится на контроле своих помыслов и своих каких-то движений души и желаний, он ну, как бы общается 24 часа в сутки не только с Богом, но и со своим собственным грехом в разных его проявлениях. Получается, что это как бы, я не знаю, как сквозь сито этого греха только Бога ты можешь увидеть, да? То есть если ты с этим помыслом не имеешь дела постоянно, то ты, в общем-то, зачем тебе с Богом общаться тогда? У тебя и так все нормально. Получается, что через какое-то, через зло в себе ты к нему обращаешься?
Ну, к сожалению, грех он дает такой повод. Вот. Но ведь тут в чем проблема? Что ведь человек иногда стоит перед таким выбором. Вот, например, ему предстоит совершить какой-то грех, или он хочет что-то сделать нехорошее. И он знает на основании опыта, что я сейчас Богу помолюсь, и у меня, в общем-то, я преодолею этот соблазн. И он не хочет молиться Богу, потому что уж очень хочется совершить грех. Я знаю, что Бог мне поможет его преодолеть, поэтому я не буду молиться, понимаете? Вот
Тем более, что я могу помолиться потом. Ну, то есть, условно, я получу...
Да. Когда уже сделаю все.
Да, я сделаю,
когда
я получу
напьюсь, тогда
там,
я попрошу
удовольствие
прощения.
Или, там, не знаю, материальные блага или еще что-нибудь, а потом же у меня есть шанс покаяться, и все на порядке.
Грех не является, в общем-то, единственным стимулом для обращения к Богу. Потому что точно так же, как просьба о помощи не является единственным стимулом общения с людьми. То есть мы же со своими близкими общаемся не потому, что нам чего-то надо, там, молоток подай, там, или что-то такое, там, продукт принеси, вот. Или, то есть мы общаемся просто потому, что в этом общении мы получаем удовольствие, то есть, ну, как бы самоценно, да. Соответственно, молитва без просьбы к Богу, она тоже самоценна. Как, причем не просто как... некий факт моего обращения, да, вот к высшему существу. Все-таки с христианской точки зрения молитва – это не просто слова, а это некое состояние. Состояние соприсутствия Бога и человека рядом. Вот у Иоанна Кронштадтского есть удивительные слова, вот они как-то мне просто врезались в память, они очень, эти слова очень такие на грани, да, вот, но вот он так выражал свой духовный опыт. Когда мы призываем Бога, имя Божие. Вот Господь, Он с нами уже. Когда мы Божью Мать призываем, она уже с нами здесь. Когда мы призываем Святого, Он с нами. Потому что имя Святого есть Сам Святой, имя Божьей Матери – Сама Божья Матерь, имя Божие есть Бог. То есть вот я на что хочу обратить внимание, да, что в данном духовном опыте Циана Кронштадтского, на котором мы сейчас ссылаемся, вот молитва – это не такой громкоговоритель куда-то вот туда, или не как вот этот Хаббл летит и посылает, значит,
сигналы,
да, получит, не получит, а это именно состояние уже пребывания вместе с Богом.
Но при этом, смотрите, вот я совсем же не богослов, это понятно, но тоже из прочитанного и врезавшегося в память. Некий отрок имел возможность, значит, услышать, как ангелы молятся. Славя Бога. А дальше я читаю в этом самом тексте. И мы эту ангельскую молитву тоже там принимаем, добавляя «помилуй нас». И когда вы говорите, что молитва без просьбы, то я начинаю судорожно перебирать. У меня немного в памяти, но что-то такое есть. И везде есть просьба. Потому что вот это «помилуй мя», «помилуй нас» все, это же все время просьба. Я все время у него чего-нибудь... Я все время у него...
К нему пристаю.
Да, пристаю именно, ну, хотя бы с этим. «Помилуй мя».
Нет, ну, конечно, но есть и молитвы без просьбы.
Например?
«Слава тебе, Боже, наш, слава тебе». Все.
Да, ну и присовокупляем.
Нет, ну это три святом, да, но ведь молитва есть и без слов, как просто некое движение внутреннее, безмолвное движение души человека к Богу. Там нет не только не просьбы, не только словословия там, или благодарности, там вообще нет слов.
Но, возвращаясь к вашему тезису о людях, даже если человек освоил такую молитву и, ну, познал для себя, что вот этот момент молитвы – это и есть его присутствие рядом с Богом, зачем ему тогда другие люди, через которых он это общение тоже может осуществить?
Потому что Господь сказал, не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет Царство Небесное, да, кто исполняет заповеди. А, скажем так, у нас сколько там, 4 заповеди в отношении к Богу, остальные все
к ближнему. Да.
Да, поэтому, да, действительно, была даже в свое время, ну, как это реконструируют историки, ересь эвхитов или молитвенников. То есть они считали, что
молитвы
для спасения – это только молиться. Вот. Но это, конечно, как бы не все. Вот. И, кстати, вот здесь... Неожиданным образом мы вышли на очень как бы важную тему. Это то, почему христианство организовано как церковь, то есть как общество людей. Вы понимаете, что здесь вот неразрывная связь существует. То есть ты, если веришь именно в христианского Бога, да, ты не можешь не быть в церкви, то есть ты не можешь дистанцироваться от остальных людей, хотя бы тех, которые верят так же, как ты. То есть это вещи взаимосвязанные.
Отшельники тогда, столпники, там, не знаю, в пещерах, вот схимники специально уходили, чтобы не было этого общения.
Вы знаете, уход может быть по разным причинам. Вот. Надо сказать, что, да, отшельничество существовало всегда, но оно всегда признавалось особым подвигом. И все-таки для человека, который именно стяжал дар любви. Вот. Недаром советовали всегда монахи. Сначала человек должен пройти практику общежительного монастыря, научиться жить с братьей, только потом он сможет жить отдельно. Как было вот с известным там Никита, да, впоследствии епископ Новгородский, преподобный Никита Печерский, да, который вот именно раньше времени начал отшельническую жизнь, дайте чего уже ему чуть не сам Христос там стал являться, и все, и чем закончил все для него,
страшным, в общем,
да, печально, да, вот. Потом, правда, он выкарабкался, да, из этого как бы тяжелого состояния, в котором оказался, да, вот. Но тем не менее так, конечно же, в священной истории существуют исключения. Вот. Детали этих историй, все детали мы, конечно, не знаем, вот. Но все-таки со временем даже отшельники, они начинали объединяться, не оставляя, скажем так, ни к отдельному житию, начинали объединяться все равно в какие-то группы. Они пребывали в общении друг с другом. То есть все равно не могли вот... Хотя, наряду с этим, здесь действительно, как бы, песни слов не выкинешь, и были святые, которые действительно жили в пустыне всю свою жизнь, и о них даже никому не известно. Вот. Да, такой как бы особый подвиг он был. Вот. Но он делался не против церкви, не с той мыслью, что мне не нужны другие люди, чтобы спастись. Вот. А по каким-то другим причинам, да, для нас как бы часто неведомым или частично открытым, да, как просто желание непрестанно пребывать с Богом. Вот. Но согласитесь, что человек, который отдаляется от церкви, от людей, просто потому что говорит, да это в принципе не важно и не нужно, и человек, который идет по каким-то другим мотивам, да, это разные поступки.
Так вот. Получается, вообще как-то, ну... Трудно очень все, потому что если мы общаемся с Богом через людей, а Бог нам завещал любить ближнего, а лучше врага любить, то получается самый прямой путь к общению с Богом – это то есть через тех людей, с которыми нам меньше всего хочется иметь дело.
Ну, давайте так трезво как бы рассуждать, да, что общаться, конечно, не всегда получится у вас со своим врагом. Вот. А возлюбить его возможно, но... Только тогда, когда вот в вашу душу войдет вот сам Господь, потому что это уровень, который находится сверх природы человека. Любовь к врагам – это нечто, что
демонстрирует...
Да, это выше биологической
природы.
Совершенно
верно. Поэтому если какие-то зачатки хотя бы любви к врагам в человека внутри присутствуют...
Хотя бы отсутствие желания отомстить.
Да, значит, уже можно, вот как, знаете, люди иногда так безответственно, у меня Бог в душе, как... Вот. А вот есть все-таки критерии, как понять, в душе или не в душе. И вот критерий этот – отношение к врагам. Вот. В общем-то, степень, в общем-то, так или иначе, любовного отношения к ним – это и степень полного, подлинного как бы, одухотворения человека. Вот. Поэтому здесь мы выходим за рамки как бы уже естественной морали. Вот. Действительно, выходим в какой-то сверхчеловеческий уровень. Ну, вот об этом говорит Евангелие. Но я хочу заметить, вот, чтобы у нас как-то тема Священного Писания, она как-то сегодня ушла, мы про него начинали. Ведь заметьте, что Священное Писание, если вот даже вот поставить такой эксперимент, прочитать всю Библию от начала до конца, да, вот, это личное отношение Бога и человека. Господь не в никуда направляет откровение, Он находит Авраама. Называет себя «Я Бог», я не Бог всемогущий, я не Бог всесвятой. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, как он обращается вот к Моисею, да, открываясь ему на горе Хариф. Да? То есть Библия – это история Бога и человека, его взаимоотношений. Иаков, борющийся с Богом, это символ вот именно вот этих вот отношений, иногда очень непростых. и отношение Бога и своего народа, отношение Бога и человека. Вот на этом построено все Священное Писание. То есть оно уже как бы раскрывается в этих вот, скажем так, в рамках этого богообщения.
Да, но тогда у меня возникает логический такой вопрос. А зачем мы ему вообще нужны? Зачем Богу общаться с человеком? Он нас... Ну, мы для него, в общем, ну, как я уже говорила, мышка, кустик, камушек. Ну, зачем вдруг? Зачем нам Бог, понятно, зачем мы ему?
Я тут еще добавлю. Помните, как в Священном Писании говорится, кажется, апостол Иакова, «До ревности любит Дух, живущий в вас», Дух Божий. Там дружба с миром, вражда против Бога. Там Господь ревнует человека. Да? Понятно, что это такой несколько человекообразный как бы язык, да, но мы все-таки понимаем, что у Бога в отношении к людям какие-то
особые
как бы человеческие чувства, да? И вот такие даже вот...
Ну, потому что, отец...
Да, то, что нас смущает, там, гнев, там, Божий, да, там, ну, ты на камень не будешь гневаться, да, вот, то есть мы понимаем, да, что как бы само Священное Писание, оно говорит нам, у Бога к нам какое-то особое личное отношение,
ну,
да?
Ну, да, но у него же есть там ангелы, архангелы всякие, зачем...
Да, но если он отец, правда, если мы исходим из того, что он творец, он отец, а тогда нормальные отношения отца с растущим и взрослеющим ребенком. И разные этапы тоже. И тогда и богоборчество воспринимается как одна из граней этих отношений. И возвращение блудного сына как одна из граней этих отношений. И как дети,
кстати,
да.
Кстати, иногда эта притча в некоторых традициях называется притча о милосердном отце, а не о блудном сыне. Да, очень важный такой момент. Вот. Да, это действительно так. И, конечно, у Бога не было какой-то природы необходимости нас творить, в том смысле, что он, знаете, не как вот одинокий человек там завел себе там
собачку,
собачку, да, вот, то есть Господь это творит по преизбытку любви, вот ему хочется, чтобы вот то бытие, которым он обладает, вот это радостное высшее бытие, чтобы кто-то еще смог им обладать, он хочет разделить с кем-то вот это. Вот именно поэтому у него к человеку и такое особое и трепетное отношение.
А к австралийскому туземцу почему у него нет такого отношения?
Есть.
Ну, а что ж туда, значит, ну, условно, православная церковь
там не возникла? Ну, сейчас, на самом деле, очень мало осталось стран, где не проповедано Евангелие, я говорю, в принципе, в общехристианском смысле. Вот. Конечно, православная церковь не везде дошла со своей проповедью. Вот. Но все-таки я думаю, что здесь не так все катастрофично. Апостол Павел в послании к римлянам, в общем-то, о язычниках говорит что? Да, о том, что они имеют в себе закон, что если человек, не имеющий закона, по природе творит законное, да, то он сам себе закон. Из чего мы делаем вывод, что Господь, в общем-то, будет судить и язычников, и не знавших Христа, вот по закону совести. Потому что так или иначе, в общем-то, представление о нравственных нормах, да,
оно, ну, вот эти вот шесть заповедей, да.
Да, оно так или иначе присутствует. Да. Даже, допустим, не убий, да. Это может быть не убий там свою семью, да, там свое племя, да, а вот другое там уже можно. Но все равно эти элементы, они все равно присутствуют. И вот Господь, он, ну, я никогда не понимал вот этой точки зрения, да, что, да, мы видим чисто статистически, что огромное количество людей, живших до нас, не знали Христа, не знали истинной веры, многие как бы не знают сейчас, и что, горите все в аду, что ли? То есть я, как бы для меня это не является, не согласуется с учением о любви Божией. То есть я все-таки думаю, что у Господа для каждого человека есть какая своя идея спасения, Господь каждого будет пытаться спасти. Это не значит, что я отвергаю там учение об муках, об аде и так далее. Я просто говорю о том, что уж не торопимся мы ли слишком большое количество людей.
Сами, да.
Там, помимо там Гитлера
или еще кого-нибудь туда загнать. Это как ваш пример из Честертона, да. Потому что я сам решаю, в кого молоток метнуть с колокольни.
Да. Слушайте, ну хорошо, ведь мы сейчас говорим все-таки о земной и физической жизни, о том, как мы здесь выстраиваем богообщение, ну, угу. Пытаемся выстроить. Но ведь жизнь, она же продолжается и после нашей физической смерти, а там у человека есть возможность общения с Богом, личного общения.
А там вот как раз ангелы тебе и показали пример. Непрерывное
слово-слово. Что тогда увидим лицом
Богословие.
Да? То есть, конечно, вот как в молитве после причастия, мы читаем: «Подавай нам исти тебе причащайтеся в невечере дни царствия твоего». То есть дай нам приобщаться тебе более совершенным образом в Царствии Божьем. Да, то есть сейчас, да, как правильно в Писании говорится, сейчас мы как бы тускло видим, как через стекло, да, вот, мутное стекло. Вот. А тогда увидим Бога, как Он есть, как пишет вот святой Иоанн Богослов. Вот. Единственное, что здесь в отношении будущей жизни нужно всегда рассуждать очень аккуратно, потому что сами, вот, допустим, святые отцы, я там, преподобный Максима, исповедника могу сослаться, он говорит, что мы знаем цель пребывания там, а образа, ну, то есть какой-то конкретики, да, то есть как, что там будет, сад или что-то, как это все будет выглядеть, мы не знаем.
Ну и хорошо.
Да, и вот в этих рамках очень важно оставаться. Цель пребывания там мы знаем, вечная жизнь, богообщение, да, вот. Детали нам неизвестны, потому что у нас нет такого опыта, мы не можем вот в данном случае здесь фантазировать, да, и говорить то, чего нам не было открыто. Отчасти было открыто святым. И то, как апостол Павел пишет, что слышал там слова, которые невозможно здесь пересказать.
Ну, и хорошо. Будем общаться на понятном нам языке.
Да, но, во всяком случае, действительно, вот то, с чего я начал, с непрерывных страхов и отчаяния, что все равно шансов нет, теперь хочу понять, что есть шанс. Правда, опять же, как всегда, мы приходим к выводу, что это ответственность, это непросто, но хотя бы есть шанс.
Мне кажется, нет ничего сложного. Вот мы общаемся ведь друг с другом. Также мы общаемся с Богом, только просто у нас таким сложным, таким специфическим словом называется общение – молитва. Ну, давайте не будем употреблять слово «молитва». Кстати, говорит, общение с Богом.
Да, но, знаете, когда я вспоминаю там отношения со своим отцом, насколько они непросто тоже выстраивались, поэтому я и говорю, непросто, все-таки непросто.
Спасибо огромное за такой интересный разговор. Я вот как-то воодушевилась к финалу нашей беседы. А ты?
Мне было интересно.
Главное, не унывать.
Мне было интересно, да,
не бояться.
И вне уныния этот разговор прошел.
У нас в гостях был протоиерей Андрей Рахновский. Вы слушали программу «Вечер воскресенья». Всем удачи.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».